Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» два сюжета, посвященных исторической памяти. Во второй половине часа разговор со словистом Яном Махониным о судьбе граждан Чехословакии, репрессированных в Советском Союзе. А наш первый гость – Полина Борскова, поэт, филолог, исследователь текстов и биографий писателей ленинградской блокады, преподаватель Американского университета в Амхерсте. Она представила в России, Петербурге, Москве и Воронеже две книги. В первом случае Борскова выступает как редактор-составитель и комментатор антологии под названием «Стихи, написанные в темноте». Это тексты пяти поэтов, работавших в блокаду. Вторая книга – сборник поэта Полины Борсковой. Он называется «Воздушная тревога». С Полиной Борсковой разговаривала Елена Фанайлова.
Полина, я хотела бы начать наш разговор с вашей блокадной книги, если можно так сказать, очередной блокадной книги, которая на этот раз состоит из стихов пяти поэтов, которые работали по разным биографическим обстоятельствам в блокадном Ленинграде. Можете рассказать, почему вы выбрали именно этих людей? Или, может быть, кто самый интересный для вас персонаж? Вообще, по какому принципу этот отбор фактуры состоялся? Как я понимаю, эта работа выросла из предыдущей вашей научной деятельности, посвященной писателям блокады и вообще письменности блокады.
Да, я приехала, в частности, в этот раз в Россию, чтобы рассказывать об этой книжечке, которая вышла в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Это двуязычная антология, которая называется «Стихи, написанные в темноте». Это название одного из стихотворений в книге. Это стихотворение Максимова. Это антология, как я формулирую, блокадной неподцензурной поэзии. И вот это один из самых простых вопросов, что же объединяет их. Потому что это только часть, это один сегмент. Я об этом пытаюсь говорить при каждой и любой возможности. Блокадная поэзия – это целый мир, как мне представляется, объемный, увлекательный и разнообразно сложный. Ну, уже не говоря о том, что бесконечно страшный. Сложный из-за того, что там так много всего и так много разного. Разного стилистически, разного эстетически, и что связано с этим, разного идеологически, конечно. В блокаде работают Бергольц и Крандиевская, Тихонов и Татьяна Гнедич. И также в блокаде работают пять поэтов. Иногда я вот такой срез делаю, такую рамку, и говорю, что не подцензурная поэзия, а иногда я делаю акцент на том, что все эти поэты связывали себя с поэтикой и поэтами Абрю. Гор, Зальцман, Максимов, Рудаков и Стерлигов. Пять совершенно удивительных литераторов, удивительных историй, совершенно, вы правы, пять удивительных биографических ситуаций, как они там оказались в блокадном городе, как каждый из них выбрался из блокадного города. Примечательно, что ни один из них в блокаде не погиб. Хотя, казалось бы, все пятеро были обречены по природе своей. Но вот пять счастливых страшных звезд им сияло. При том, что потом это не всегда было так, и, по крайней мере, Рудаков погибает, но уже после. На ваш вопрос о том, кто из них любимый, я, конечно, ответить не могу. Каждый из них по-своему кажется мне очень важным для истории русской, советской, а на самом деле мировой литературы, потому что в то время, как, скажем, в Германии существует, существовало, изучается, а главное, оказывает влияние поэзия, возникающая как реакция на катастрофы XX века, которая работает с тем, как язык реагирует на ужас. Но по понятным политическим причинам блокадная поэзия во многом у нас ассоциировалась с таким бесконечно интересным и неоднозначным, какое-то не очень удачное слово, явлением, как Ольга Федоровна Бергольц, для которой одной из очень важных задач была слава. И когда мы смотрим на дневники Бергольц, теперь уже, слава богу, благодаря нашим замечательным коллегам, все более и более опубликованные, мы понимаем, что Бергольц воспринимает блокаду, кроме всего прочего, как свой час признания. По ряду причин, потому что она вот так пережила ужас своей тюрьмы, и вот так она пережила тот момент, когда она поняла, что больше она не будет публиковаться, больше она не будет на виду. Для нее это было очень важно. И поэтому ее блокадная поэзия, к которой, надо отметить, я отношусь со всей серьезностью, уж без всякой снисходительности, не дай бог. И все-таки это поэзия, которая формально воспроизводит желание нормализации. В то время как поэты, собранные, собравшиеся, не совсем уверен даже, какой залог использовать в этой маленькой книжечке в нашей антологии, как мне кажется, их задачей был эксперимент воссоздать в поэтическом языке то, что происходит с дистрофиком. Такой перевод дистрофии на язык поэзии. И, может быть, я просто почитаю, и мы приступим к, собственно, стихам и каким-то мыслям о них. Стихи, как всегда, говорят сами за себя более чем их читатели. Геннадий Гор. Красная капля в снегу, и мальчик с зеленым лицом, как кошка. Прохожие идут ему по ногам, по глазам, им некогда. Вывески лезут, масло, булки, пиво, как будто на свете есть булки. Дом милый раскрыл все, двери и окна, себя самого, но снится мне детство. Бабушка с маленькими руками, гуси, горы, река по камням, Витимкан. Ходит давно зарытая мама, времени нет. На стуле сидит лама в желтом халате. Он трогает четки рукой, а мама смеется, ласкает его за лицо, садится к нему на колени. Время все длится, все тянется. За водой на Неву я боюсь опоздать. Возможно, из 5 поэтов в этой антологии, и это как бы и радует, и огорчает меня, потому что все они, мне как было сказано, что-то это из Пушкина, да, когда она говорит тем, кто ее нашел и защитил, царевна, все вы мне милые, как вот все они мне милые, но Гор – это знак во всей этой истории, во-первых, это невиданные, неслыханные стихи, в том смысле, что сам их автор, как мне иногда кажется, и это одна из тем, которые почитатели Гора периодически обсуждают, сам автор ни одно из этих стихотворений ни разу никому не прочитал. И в каком-то смысле для меня во всей этой нам очень-очень хорошо известной истории о советской литературе и термин Лидии Яковлевны Гинзбург публикабельности, Гор – это такой абсолютный предел. По сравнению с ним, Анна Андреевна Ахматова, которая, как мы знаем, придумала весь этот замечательный способ записывать кусочки реквиема, потом сжигать в пепельнице, и чтобы кто-то совсем близкий запоминал и становился персонажем известного текста Брэдбери. По сравнению с Гором, ситуация Ахматовой, которая представляется, казалось бы, совершенно сюрреалистической, это прям-таки, там, не знаю, Ленинград. Это еще потому, что Ахматова выдавала в будущее, да, свои тексты, в то время как Гор не мог этого сделать.
Полина, у меня вопрос, а как же это было обнаружено?
Это было обнаружено в его столе посмертно. При том, что тоже замечательно, что он говорил своим близким, с которыми, насколько я понимаю, у него были очень хорошие отношения, что стихи есть. Но вот дальше этого дела как-то не шло. Как мы знаем, у Гора была весьма своеобразная литературная карьера. Он был преуспевающим писателем-фантастом советским. Также няней будущих ленинградских советских писателей. Скажем, в лет объединения ходил и с ним общался Битов. Так что он был весьма заметной фигурой в Ленинграде. Знали, поговаривали о его каких-то авангардных связях 30-х. Знали, поговаривали о его огромном интересе к искусству авангардному. Он был коллекционер. Но о том, что могут такие стихи произойти из этого человека, на самом деле очень сложного. И мне кажется, одна из самых важных задач для нас, занимающихся этими сюжетами, это сопротивляться, конечно, мифологизации. И как только ты чувствуешь, что вот какая-то внутренняя, не знаю, позолота, я опять возвращаюсь к сказке о мертвой царевне, как только на этом яблочке появляется воск, вот эта вот пленочка, нужно тут же себя контролировать и соскабливать. И это как бы легенда о том, что Гор был весь такой испуганный проработками 30-х. Мы полагаем, что на него сильное впечатление Добычинская история оказала. Все же он был странен. И мы не знаем, конечно, психологически, что там происходило. Мы можем говорить о произошедших из этого стихах. И стихи эти разительны. Да, они как-то, безусловно, связаны с Веденским. Это поэтика распада. Гор общался и с Веденским, и с Хармсом. И на него смерть Хармса, как на нескольких поэтов в этой книге, оказала душераздирающее воздействие, как и на Стерлигова. Но все же вот эти линии протяжения и вся эта история человека, начавшего в 20-е, потом какое-то советское, как бы блеклое существование, как иногда кажется, и этот дикий, интенсивный прорыв блокадный. Но вообще, когда мы говорим о блокадной поэзии, мы имеем дело с чем-то, о чем, мне кажется, нужно говорить очень аккуратно, осторожно. Не все понятно. Идеально было бы этот разговор также. Я все еще очень рассчитываю, что так произойдет, и что в этот разговор войдут психологи, физиологи, биологи. Что мы имеем дело с физиологической и психологической аберрацией. Мы имеем дело с людьми в очень странном состоянии. И как это связано с тем, что, например, следующий поэт, о котором я хотела бы сказать, Сергей Рудаков, существо странное, как мы знаем по его истории с Мандельштамом.
Когда вы заговорили о желании сдирать вот эту восковую пленочку мифологизации, мне как раз Рудаков кажется очень удачным примером, потому что есть такой миф о нем, как о человеке к Мандельштаму и Мандельштамам близкому, но предавшему их. Я сейчас очень грубую такую схему рисую.
Рудаков, как по-своему каждый из них, легендарен. Когда я думаю о нем на данном этапе, я достаточно сильно себе помогаю каким-то таким веслом, бледным огнем Набокова. Такой безумный комментатор, который оказался рядом с Мандельштамом и вся эта история. Однако, конечно, когда речь заходит о сюжете с Мандельштамом, нас интересует Мандельштам, а стихи Рудакова, возникавшие в то время, ну, они вызывают любопытство, но и неловкость. В то время, как, оказавшись в блокаде, он пишет стихи иные по чистоте тона. Что-то меняется. Там много любопытного. К разговору о связях с абориутами, Рудаков помешан на Вагенове до такой степени, что для него очень важно, что он Вагенову является далеким родственником. И он даже пишет о том, что во время блокады он доходит, хороший глагол, важный, он доходит до квартиры, где жил Костя, как он его называет, чтобы черпать вдохновение таким образом. Если мы себе представляем реальность зимы 41-42 года, то цена такой прогулки, она высока.
Прочтете его стихи?
Да, вот как раз немножко, как мне кажется, об этом стихи, о пространстве и пространствах блокадных. В пустующей квартире, где стульями топили, где копотью увешан потолок, где так недавно жили, покуда им не вышел срок, заведены часы ходили. Еще с державинских времен, нет раньше, смертную мороку, когда заслышал сумароков часов за упокойный звон звучал, как символ похорон. В пустыне Ленинграда часы еще идут, кой где дуге пружин колес ходьбе при этом доверять не надо. Бездействует слепой хорон, и нет нормальных похорон.
Да, это совершенно не похоже на его предыдущие тексты, которые были связаны с Мандельштамом и с этой неоклассической поэтикой.
Да, с одной стороны, мы понимаем, что это филологическая поэзия, и Рудаков, в частности, интересовался, очевидно, 18 веком занимался, и началом 19-го. Но здесь какая-то точность другая появляется совершенно, которая в его предыдущих попытках нет как нет. Тут есть какие-то достаточно разительные находки, мне кажется, вот «Смертная морока», мне кажется, замечательной.
А мне очень нравится «Заведены часы ходили».
«Заведены часы ходили». И вообще в тексте Гора и здесь два очень разных поэта, два очень разных текста. И оба при этом пишут о такой вещи, которая очень важна вообще, как мы понимаем, для блокадного ощущения, для их блокадного самоощущения. А поди ты ее зафиксируй, поди ты ее задокументируй. Блокадное ощущение времени. Об этом в дневниках очень много. И это какая-то одна из мук, одна из пыток, испытываемых ими. И то, что Гор пишет, что времени нет. И Рудаков пишет об этих часах, которые идут, которые кем-то заведены, кем все это установлено, это течение времени и остановившееся время. Я все время об этом думаю каждый раз, когда каждый час твоих занятий блокады, ты натыкаешься на какой-то очередной текст, образ, где тебе сообщается, что блокада продолжалась 900 дней. Я сейчас ездила со студентами в Питер, и мы обсуждали, работали, думали, что такое сейчас блокадная память в этом городе. И, конечно, мы пошли к памятнику на юге города, и там вот золотом везде 900 дней. И блокада не продолжалась 900 дней, она продолжалась меньше. Я предлагаю нашим слушателям посчитать. И то, что официальная память округлила, мне это мелочь кажется замечательно симптоматичной. Учитывая, как они доживали, выживали каждый день, то, что кому-то показалось, что нолики симпатичнее, мне это кажется совершенно обворожительным.
А там каждый день был чудовищным.
Да. И сидя на ступеньках этого памятника с ребятами, я вот думала, вот вам бы, строитель этого памятника, ладно, не надо, не услышать его же их голоса, да и мы не слышим их голоса, чего уж, но вам бы эти тексты почитать, как они, например, 4-5, там было несколько дней в январе, когда на хлебном заводе уже не пекли. потому что не смогли добыть ни воды, ни совсем электричества не было вообще. И в эти несколько дней их было совсем мало, собственно. Вообще хлеба не было в городе. И вот за эти несколько дней все в каком-то смысле случилось. Вот этот чудовищный надлом, мы говорим о как бы очень коротком времени. И то, что поэты, странные поэты, поэты, которых западный читатель, опять же, мы говорим об антологии, которая все-таки вышла в переводе в Америке, которых сразу воспринимают, о, это сюрреализм. Это сюрреализм, это связано с Дада, по ощущению человека, людей, читателей, которые уже подготовлены чтением немецких и французских дадаистов и американских. Самое интересное, что они-то, на мой взгляд, точнее многих, воспроизводят настоящую реальность.
А еще о каком-нибудь герое поговорим?
Да. То, что мною воспринимается как своего рода хорошая новость. И достаточно часто, когда ты разговариваешь с людьми, с читателями обо всем этом, как ты этим занимаешься, как вы этим занимаетесь, почему вы этим занимаетесь, есть ли что-то хорошее во всем этом. Мне кажется, что во всем этом бесконечно много хорошего. Это очень интересно узнавать о человеческом существе, что в этой ситуации человеческое существо считает, что нужно писать стихи, например. Мне кажется, это интересно и хорошая новость. Но вот другая, что, естественно, рукописи горят, они только и делают, что горят, и исчезают. Но все же, сначала поэтов в этой антологии, как нам казалось, было четверо. Но в какой-то момент раздается звонок, приходит письмо. И вот это, как по этой стороне, грибница, или как уж мы назовем эту систему, вы знаете, говорит милый голос, а вот у нас есть стихи Стерлигова, тоже такой очень важной авангардной фигуры ленинградской. Стерлигов написал несколько совершенно мучительных, прекрасных текстов, в частности, потому что для него смерть Хармса, о которой в скобках, узнали очень быстро. Вот это другая история, другой сюжет. Но про знание и незнание в блокадном городе, в тоталитарном городе, как знание на самом деле распространяется. Так у нас в книжечку вошли стихи Стерлигова, и я бы хотела его прочитать. Называется оно «Смерть». Ложку поднес к губам. Смерть. Руку протянул, чтобы «Здравствуйте». Смерть. Увидел птичку чижика. Смерть. На ветке листочек. Смерть. С товарищем идешь на прогулку. Смерть. Посмотрел на капусту в тарелке. Смерть. Друзей провожаешь, их двое. Смерть. Случайно взглянул куда-то. Смерть.
Даже трудно продолжать разговор после такого мучительного, точного и холодного одновременно текста, который им кажется, что можно поставить точку в нашем разговоре, но мне вот совсем не хочется этого делать. Конечно, я, как простодушные люди, которые задают вам вопросы, Полина, почему вы занимаетесь этой темой, я хочу услышать ответ на этот вопрос. Это довольно мучительная история, на самом деле. По крайней мере, нелегкая, очень нелегкая.
Я каждый день, наверное, задаю себе этот вопрос. Наверное, каждый день у меня какой-то разный ответ. Самый простой. Мне их жалко.
Очень понимаю.
И мне кажется, что намерение государственной машины со своими резонами, со своими страхами, машина полная страхов, стереть то, что она понаделала, подтереть поединки или чем там в контакте одной государственной машины с другой государственной машиной, в контакте, собственно, советской государственной машины с самой собой, в Ленинграде погибло более миллиона, мы никогда не узнаем сколько. И то, что мы не узнаем сколько, и то, что мы не услышим как, и то, что свидетельства исчезают, меня просто это вызывает гнев. Такой, я бы сказала, детский гнев. И я достаточно часто повторяю, внучка одного из поэтов, так замечательно люди помогали этой книге. И те, кто нам давали эти стихи, и переводчики, и все-все-все участники, и редактора. Ну вот, внучка одного из этих поэтов, Маша Зальцман-Зусманович, когда увидела эту книжечку, а там на обложке Зальцман, она сказала, вот вроде бы как бы ее дед удивительный. Это случай, да, смерть где-то выезжала. Он выжил, он состоялся, он пришел к нам. И при этом Маша мне говорит, вот посмотри, эта книжечка, она про исчезнувших. Потому что вот эти пять каким-то чудом. Вдова Рудакова не дожгла архив. Картины Зальцмана почему-то ему вернули и всякое прочее непостижимое. Но на самом деле эта книжечка должна нам напоминать о том, сколько этих страничек ушло в лед. И когда вот я об этом думаю, вот это я воспринимаю как полезное упражнение. Сопротивляться льду.
Полина, я понимаю так, что ваша собственная книга стихов, которую вы в Москве представляете, и которая называется «Воздушная тревога», внутренняя, связана с темой вашего исследования. При том, что нет совсем вот прямого такого обращения, но тема смерти, тема памяти, тема душевной работы по этому поводу, по этому случаю, какие-то неудачные слова подбираю, по этому огромному полю, она, мне кажется, главная для этой поэтической книги. Вы можете это прокомментировать, мое наблюдение, и прочесть какой-то текст из книги?
С радостью. Я также хочу сказать, что мне важна вот эта формула, что она связана, конечно, воздушная тревога, чего уж там. Понятно, что это сигнал, предупреждающий о налете. Но также для меня эта книга о настоящем. О времени, когда, мне кажется, российская действительность пропиталась новой тревогой. И она везде. И я прочитаю стихотворение, связанное с материалом, о котором мы сейчас говорили. Ну вот попытки понимать, что нам-то сейчас с этим совсем делать. Вот вопрос, который, надо отметить, занимает меня. Называется это стихотворение «Город», посвящается замечательному исследователю, в частности, блокадных текстов Илье Кукую с эпиграфом из дневника Зальцмана. И все-таки в декабре мы однажды, взявшись под руки, добрели до этого магазина и купили несколько игрушек, самовар с чайником и еще что-то. Я дверь в меня, а ты окно. Ты в дверь меня, да я в окно. Со мной и утречком темно, со мной и ночечкой бело, как будто горний мир стекло, и кто-то ногтем по нему и сквозь порез пускает тьму. Я — раздражение твое в паху на остреньком плече, я — разложение твое на мир сияющих вещей. Вот эта вещь — вина, беда. Вот эта вещь, беда, вина. Вот эта вещь моя всегда, вот эта вещь чужда, нужна. Вот это город, сад зверей. Сидят за тысячу дверей, повсюду вывески, дворцы, все бесы тут. И молодцы, и лишь один казался мне. Он верно показался мне, он был как дырочка в стене. И там была записка мне. Там сказано: «Не дрейф, не бзди, пылает шар в твоей груди. Шар новогодний, он блестит. Кто шельму метит, тот простит».
Спасибо. Я думаю, что это прекрасный комментарий ко всему нашему разговору о беде, вине, раздражении, разложении, о метафизике города и о телах, которые пребывают в нем в состоянии блокады или новой воздушной тревоги, и о необходимости работы и физиологов, и докторов с этим материалом холода, и о необходимости работы поэта с состоянием тревоги, в котором общество находится.
Гостем программы «Культурный дневник» была поэт Полина Барбарова.